Мы продолжаем изучать с вами Нагорную проповедь Иисуса Христа и переходим с вами сегодня к очень-очень известному отрывку. Вообще все, что касается Нагорной проповеди, это очень известные отрывки. То есть какой отрывок ни возьми в Нагорной проповеди, наверняка вы этот отрывок уже слышали. И сегодня мы будем говорить с вами о молитве «Отче наш». Молитва – очень интересная религиозная практика. С одной стороны, молитва интуитивно, инстинктивно дается каждому из нас. Каждый из нас молился когда-либо в жизни. Даже если вы в церкви в первый раз, во второй раз, в третий раз, наверняка вы молились когда-то, когда вам было очень плохо или когда вам было очень хорошо. Вы выражали свои мысли вот в этом разговоре с Богом. Вы благодарили Его или просили Его о чем-то. Вы делали это. Любой человек молится. Любой человек. Инстинктивно молитва дается каждому из нас. Но с другой стороны, как только мы доверяем нашу жизнь Богу, как только мы начинаем задумываться о молитве, как только мы начинаем задумываться обо всем том, что входит в этот разговор с Богом, так сразу нас парализует. Мы не знаем, как молиться. Мы не знаем, что говорить. Мы не знаем, как прославлять Бога в этот момент и как просить у Бога. Мы не знаем вот эти вот ответы на эти самые-самые простые вопросы. Как мне разговаривать с Ним? Ведь Он же Творец Вселенной. Каким образом моя речь, она должна быть подготовленной или она должна быть спонтанной? Мне нужно говорить вот просто от чистого сердца все, что придет в голову, или мне нужно подготовить мою речь по отношению к Богу? Как мне просить Его? Если Он обещает мне, что Он даст мне абсолютно все, о чем я Его прошу, то как мне просить Его таким образом, чтобы Он давал мне то, о чем я Его прошу? Потому что у меня же столько нужд. И зачем просить Его об этих нуждах, если Он и так знает все то, что происходит в моем сердце, если Он и так знает все сокровенные желания моего сердца? Та молитва, о которой мы будем говорить с вами сегодня, является не просто примером молитвы, которую дает Иисус своим ученикам. Эта молитва является ответом на вопрос. Матфей не говорит об этом. Мы находим это в Евангелии от Луки, в 11 главе, где находится параллельное место молитвы «Отче наш». Однажды Иисус молился, и когда Он закончил, один из учеников попросил Его: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил молиться своих учеников». Он сказал им: «Когда вы молитесь, говорите так». То есть эта молитва является ответом на вопрос учеников, которые приходят к Иисусу, которые видят молитвенную жизнь Спасителя. Они видят, что Господь отвечает на его молитвы. Они видят, насколько близко Иисус с Господом. И они просят Его: «Научи нас молиться так же. Научи нас, как научил Иоанн своих учеников. Научи нас, чтобы мы молились таким же образом». Почему же у нас возникают эти вопросы? И чему учит нас Иисус Христос в этой молитве «Отче наш»? А учит Он нас с вами одной простой вещи. Когда мы подходим с вами к молитве, мы смотрим на молитву с точки зрения того, что мне каким-то образом нужно убедить Бога поступить по-моему. То есть Господь должен проникнуться моими желаниями, проникнуться тем, что мне нужно в жизни больше всего, и дать мне то, что мне кажется, мне нужно в жизни больше всего. Я пытаюсь свою волю навязать Творцу. А в молитве «Отче наш» мы видим совсем другой взгляд, совсем другой подход. Иисус показывает нам, что смысл молитвы заключается не в том, чтобы навязать нашу волю Творцу. Смысл молитвы заключается в том, чтобы синхронизировать мою душу с Духом Святым, чтобы во мне были теперь желания Бога. Не в том, чтобы навязать мои желания Богу, но чтобы пропитаться желаниями Бога в моей жизни, чтобы я смотрел на мир так, как смотрит на мир Господь, потому что Его взгляд более объективный, потому что Его взгляд намного более реальный. И вот молясь, обращаясь к Нему, я синхронизирую мою душу, мои желания, мои взгляды, мои взоры, я синхронизирую их со взорами Духа Святого. Именно этому Иисус и учит в этой молитве «Отче наш». Давайте сейчас все вместе встанем и прочитаем молитву «Отче наш». Мы прочитаем ее в известном для нас синодальном переводе. Если вы в первый раз в церкви, во второй раз в церкви, если вы недавно в церкви, несмотря на то, что молитва эта очень-очень известная, возможно, вы не знаете ее, Это нормально, мы не ожидаем, что вы будете знать ее. Просто читайте эту молитву, сейчас она у вас, она перед вами на экране, просто читайте ее вслух вместе с нами. Давайте все вместе вслух помолимся молитвой «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пребудет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, научи нас молиться. Научи нас синхронизировать нашу душу с Твоим духом. Научи нас, Господь, доверять Тебе. Научи нас, Господь, видеть Тебя. Научи нас, Господь, ждать Тебя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Начиная с 6 главы, Иисус начинает рассказывать о трех практиках, которые присутствуют практически в любой религии этого мира. Он говорит о трех составляющих, которые есть везде. Он говорит о милостыне, о том, как проявлять милость по отношению к людям, которые нас окружают, тем, кто нуждается больше всего. Он говорит о молитве, он говорит о посте. Три духовных дисциплины, которые мы разбираем с вами на протяжении вот этих вот трех недель. И каждый раз, когда он говорит об этих трех дисциплинах, он показывает, насколько отношение христианина к этим трем дисциплинам отличается от отношения людей вокруг него. Каждый раз он показывает, он противопоставляет милостыню, молитву, пост христианина не людям, которые не молятся, не людям, которые не постятся, не людям, которые не творят милостыню. То есть смысл того, о чем говорит Иисус, это не в том, что есть мир, есть окружающие нас люди, они не творят милостыни, они не молятся, они не постятся, они плохие, но есть христиане, которые хорошие, и они на самом деле это делают, и они большие молодцы, и заслуживают всяческой похвалы от Бога. Нет, каждый раз он противопоставляет молитву христианина двум полюсам. С одной стороны, он говорит, есть религиозные лицемеры, есть фарисеи, есть люди, которые все это делают на показ. Они это делают, вот логика Матфея, они это делают не для Бога, не для того, чтобы помочь кому-то, они это делают для себя в конечном итоге. Они жертвуют деньги для того, чтобы их похвалили. Они молятся на показ, чтобы другие увидели, насколько они духовны. Они постятся на показ для того, чтобы их похвалили, для повышения самооценки, для того, что они получают от этого поста. Я знаю, это звучит очень странно, но как часто мы, когда как раз практикуем эти духовные дисциплины, например, с тем же постом, говорим о том, что «я так хорошо себя чувствую». Речь же не обо мне. Я делаю это для Бога, я делаю это для того, чтобы каким-то образом стать ближе к Богу. Речь не обо мне, речь о моих отношениях с Богом. Но каждый раз мы скатываемся именно к этому, и это один полюс, о котором говорит Христос. Другой полюс, который показывает Иисус, это язычники, все те, кто не знает, как молиться, не знает, как поститься, не знает, как творить милостыню. Мы увидим сегодня это особенно ярко на примере молитвы. И Иисус говорит о том, что они просто повторяют какие-то вещи, они механически это делают, и тогда милостыня теряет всякий смысл. Тогда молитва превращается в какое-то ритуальное повторение заученных слов. Тогда пост становится диетой. И вот между этими двумя полюсами лежит христианская молитва, лежит христианский пост, лежит христианское милостыня. Милостью душа славит Бога, молитвой мы синхронизируем нашу душу с Духом Святым, постом. Наша душа напоминает нашему телу о том, кто главный в жизни. Постом наша душа напоминает нашему телу о том, кто главный в жизни. И в прошлый раз мы начали рассматривать с вами как раз милостыню. Мы начали с этой первой практики, о которой говорит Иисус. И в этой милостыне, в проявлении милости мы увидели с вами, что она неотделима от нашей праведности. То же самое слово, которое используется для описания праведности, блаженны жаждущие, алчущие, испытывающие голод по праведности. Это то же самое слово, которое в начале 6 главы используется для милости. Неотделимы наши взаимоотношения с Богом, наше посвящение Богу неотделимо от того, как мы проявляем эти взаимоотношения по отношению к людям вокруг нас. Мое многочестие бессмысленно без моей любви к ближнему. Мы увидели с вами, что милость не должна быть незаметной для окружающих. Окружающие не должны видеть, что мы делаем. И, наконец, милостыня должна быть незаметной, невидимой для меня самого. То есть я ее должен делать не только заботясь о том, чтобы не искать одобрения окружающих. Я ее должен творить таким образом, чтобы я не искал своего одобрения. Чтобы я не задумывался о том, что, вообще-то я молодец. Я столько денег, времени, сил пожертвовал. И вот это вот чувство внутри. Иисус говорит, мы творим милость. Не для других, не для себя. Мы тем самым прославляем Бога, тем самым мы славим Творца. Вот это то, о чем мы начали говорить с вами в прошлый раз, и то, о чем мы будем говорить на протяжении еще одной недели, говоря вот про эти практики и то, как они отличаются с точки зрения христианина, каким образом они отличаются в жизни христианина от жизни, с одной стороны, религиозного лицемера, а с другой стороны, человека, который совершенно далек от Бога. И вот сегодня мы поговорим с вами о молитве. Мы увидим с вами, что молитва для того, чтобы она действительно синхронизировала нашу душу с Духом Святым, должна отвечать четырем характеристикам. Во-первых, эта молитва должна быть подготовленной и интуитивной одновременно. Она должна быть, с одной стороны, подготовленной, с другой стороны, она должна быть интуитивной. Она должна быть инстинктом, просто проявлением нашей сущности. Во-вторых, такая молитва должна быть скорбящей и радующейся одновременно. Она должна скорбеть и радоваться, она должна быть нуждающейся и заботящейся одновременно. Такая молитва является личностной и общинной, не общественной, общинной одновременно. Четыре характеристики молитвы, которые мы видим с вами в Евангелии от Матфея, 6 главе, вот в этом отрывке, в котором Иисус показывает нам пример молитвы и дает принципы этой молитвы, принципы посвящения Богу, чтобы мы могли синхронизировать нашу душу с Духом Святым. Сразу небольшая оговорка. Чем больше я изучаю молитву «Отче наш», чем больше я возвращаюсь к ней, тем больше я нахожу для себя удивительные моменты в этой молитве. И мы не сможем с вами коснуться всего того, что есть в этой молитве. Мы не сможем с вами коснуться всей глубины этой молитвы. Я отдаю себе это в этом отчет. Церковь отдает себе в этом отчет. Поэтому на сайте церкви у вас есть доступ к 8 проповедям серия как раз по молитве «Отче наш». В этой серии есть практические указания на каждую неделю или на каждый день, то есть если хотите индивидуально, если хотите в группе, для того, чтобы пройти вот эти вот 7 шагов, которые упоминаются в молитве «Отче наш», для того, чтобы промолиться этой молитвой во всей ее глубине. Есть занятие номер 2 «Расти», которое посвящено как раз тому, чтобы научить не только важности чтения Писания, не только важности молитвы, но и практическим моментам в молитве. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этими ресурсами. Если вы не проходили занятие номер 2, запишите на него. Если вы не использовали этот ресурс еще на сайте, вы можете вспомнить все беседы прошлого года, посвященные молитве «Отче наш», и вы можете посмотреть, промолиться в течение недели, либо в течение 7 недель вместе с вашей группой. Воспользуйтесь этими ресурсами, потому что, опять-таки, мы коснемся с вами сегодня только вот самой поверхности этой молитвы. В ней намного больше, чем кажется на первый взгляд. Начинает Иисус с того, как мы готовим наши сердца к молитве. Когда вы молитесь, кстати, важный момент, Иисус каждый раз говорит, когда ты даешь милостыню, когда ты молишься, когда ты постишься. Вопрос не в том, молиться или нет. Он принимает за данность, что мы, будучи верующими людьми, будем давать милостыню, будем молиться, будем поститься. Это не выбор. Вопрос в том, как мы это делаем? Вот это ключевой вопрос для Иисуса. Он принимает за данность, что мы это делаем. для многих из нас это не данность. Поэтому, начиная вот с этой первой фразы, когда ты молишься, нам уже стоит задуматься, является ли это действительно неотъемлемой частью нашей жизни. Когда ты молишься, то не будь как лицемеры, которые любят молиться, стоя в синагогах и на углах улиц, таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему небесному Отцу, который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя. Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Не будьте как они, ведь ваш Отец знает о ваших нуждах еще до того, как вы обращаетесь к Нему с просьбой. И Иисус говорит о том, что молитва должна быть подготовленной. Мы должны подготовить наши сердца для того, чтобы молиться, для того, чтобы обращаться к Нему. Наши сердца должны быть в этот момент настоящими. Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры. Тема, которая повторяется во всех трех практиках, Иисус говорит, когда ты молишься, когда ты постишься, когда ты даешь милостыню, не делай этого на показ. Наоборот, делай это в тайне. И каждый раз, в каждом из трех случаев он повторяет, почему? Потому что твой Отец, который видит тайное, воздаст тебе явно. Твой Отец видит это. И Иисус начинает с того, что говорит, когда ты молишься, спрячься, уйди в уединенное место, там, где никто тебя не сможет найти. Знаешь почему? Потому что там тебя ждет Бог. В этом месте Он уже ждет тебя. Ты уходишь в место, где тебя никто не может найти, и вдруг в этом месте ты находишь Бога. Он уже тебя ждет там. Мы должны быть искренними. Мы должны быть искренними. Мы должны быть готовы открыть Богу нашу душу такой, какая она есть. Почему? Потому что, когда мы прячемся от всех и вдруг понимаем, что Бог уже там, это напоминает нам о том, что нет ничего в нашем сердце, что Бог не знает. Нет ничего в нашем сердце, что Бог не знает. Мы уже открыты перед Ним. Поэтому мы должны быть в нашей молитве не как лицемеры, которые молятся для того, чтобы кто-то другой одобрил их. И опять-таки, это искушение есть у всех у нас. Я рассказывал уже, как после одной из дискуссионных групп мой друг сказал о том, что, написал просто всем в рассылку о том, что Костя сегодня так замечательно помолился в конце группы. И сразу у тебя чувство такое, что надо в следующий раз не ударить грязь лицом, помолиться еще лучше, чтобы еще больше заслужить похвалу. Это свойственно всем нам. И мы теряем эту искренность. И поэтому Иисус говорит, вы должны быть искренними. Во-вторых, мы должны быть спокойными, мы должны успокоиться. Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь. Если хотите, отключи телефон, убери компьютер, убери все, что может отвлечь тебя. Сколько раз в наших молитвах был вот этот вот момент, когда мы молимся, и вдруг начинает раздаваться один звонок, второй звонок, одна смс-ка, вторая смс-ка, третья смс-ка, и ты отвлекаешься. Что важнее, провести время с Богом в этот момент или ответить вот на эту смс-ку, на этот звонок? Иисус говорит, закрой дверь, закрой за собой дверь. Это между тобой и Богом, это тайное место между тобой и Богом. Подготовь свое сердце для того, чтобы сердце твое было открытым к тому, что Бог тебе скажет сейчас, открытым к тому, что Бог хочет тебе показать. В Деянии апостолов есть очень-очень смешной момент. 12 глава Деяний апостолов. Если хотите, дома можете перечитать этот отрывок. Начинаются гонения в Иерусалиме. Иакова, брата Иисуса, только что убили, Петра арестовали, и собираются апостолы, собирается ранняя церковь, и начинают молиться за Петра, молиться о том, чтобы Петра освободили, потому что они понимают, что это смертный приговор, все, Петра больше нет. Пока они молятся, Бог отвечает на их молитву, освобождает Петра, приходит ангел в тюрьму, освобождает Петра. Петр не понимает, что происходит, ему кажется, что это сон. приходит в тот дом, где молится в этот момент, стучится в калитку, выходит женщина, видит Петра, она в шоке от того, что она видит Петра, не открывает Петру, убегает обратно в дом, говорит, там Петр. С ней начинают спорить о том, что Петра там быть не может, потому что Петр в тюрьме. То есть ранняя церковь и Петр молятся о том, чтобы Петра освободили. Петр в это не верит, ранняя церковь в это не верит. Никто не ожидает, что Бог ответит на эту молитвенную нужду. Более того, этот отрывок показывает нам, что иногда из тюрьмы легче сбежать, чем попасть на молитвенное собрание. Потому что с проблемами, вот проблем с тем, чтобы сбежать из тюрьмы, у Петра не было. Проблемы с тем, чтобы попасть на молитвенное собрание, у него были. Он не может попасть на молитвенное собрание. Мы молимся, и мы не ожидаем, что Господь ответит нам. Шестая глава книги пророка Исаии. Исаия в храме, и вдруг он увидел Господа. И вдруг он увидел Бога, и он увидел херувимов, и он увидел, что они восклицают «Свят, свят, свят». Он в храме, он там каждый день. Он не ожидает, что он увидит Бога там, где он находится каждый день. Он не ожидает, что он увидит Бога в храме. И то же самое касается каждого из нас. Мы приходим с вами сегодня в церковь. Кто из нас ожидает сегодня, что мы увидим Бога? Кто из нас? Кто из нас ожидает, что мы войдем в святая святых? Кто из нас ожидает, что мы услышим ответ на молитву? Кто из нас, когда мы молимся, готовит свое сердце к тому, что Бог скажет «нет»? Кто из нас ждет, что Господь ответит нам? Он может сказать «нет». Но не просто тем, что обстоятельства сложились таким образом, Он может нам сказать «нет» лично. Кто из нас настолько открыт сегодня, что мы ждем ответа от Бога? Вот это снова комната, которая используется здесь. Это термин, который лучше, наверное, перевести как «кладовка». То есть Иисус не просто говорит о том, что уйди там в свою комнату, в свой кабинет, в спальню, там, еще куда-то. Да? Он говорит, уйди в кладовку, уйди в гардеробную, уйди в то место, где ты хранишь свои сбережения, где ты хранишь драгоценности, где ты хранишь состояние твоей семьи. Уйди в то место, где сокровища, которые приготовил для тебя Господь, ты увидишь. Уйди в место, где ты увидишь сокровища. Вот о чем говорит Иисус. Он говорит, запрись, спрячься, чтобы ты увидел Бога. Запрись, спрячься для того, чтобы подготовить свое сердце. Запрись, спрячься для того, чтобы ты мог, обращаясь к Богу, увидеть благословение Бога, которыми Он хочет наделить тебя. Опять-таки, это не обязательно материальные благословения. Это не обязательно материальные вещи. Это что-то намного дороже. Ждем ли мы этого? Насколько мы сегодня искренне, спокойны, открыты, насколько мы подготовили наши сердца к такому общению с Богом. И вот дальше Иисус говорит, молитесь так, Отец наш на небесах, пусть прославится имя Твое. С одной стороны, наша молитва должна быть подготовленной, с одной стороны, мы должны подготовить наши сердца, а с другой стороны, вот этими словами «Отец наш» или то, что в других местах используется арамейское слово «Авва», «Авва», «Отче». Это слова, которые Иисус использует в молитве в Гефсиманском саду. Это слова, которые мы слышим с нами из уст апостола Петра. «Отец наш», «Авва», «Отче». И наверняка вы слышали вот эту вот идею о том, что «Авва» означает «папочка», означает такое уменьшительно-ласкательное, очень-очень близкий термин. Не совсем так. Дело в том, что даже мальчики так делают, тем более девочки так делают. Когда мальчики или девочки начинают говорить «папочка», то это означает, что ребенок достаточно взрослый уже для того, чтобы понимать, что определенные уменьшительно-ласкательные слова могут затронуть душу моего родителя и дать мне то, что мне нужно больше всего. Поэтому мы используем часто слова «папочка». А Иисус использует слово, которое лучше перевести «папа». Потому что вот эта двусножная основа, да, то есть да, папа, мама, это наши первые слова. Наверняка это были ваши первые слова. У меня, к сожалению, из-за вредности моего характера первым словом был на трактор. То есть родные собрались, они ждали, что я скажу: папа, мама, баба, деда. И вот вместо всего этого я сказал трактор. Опять-таки, просто из вредности характера. Большинство людей, не испорченных грехом, так как был испорчен я в детстве, первые слова – это мама или папа, это простые слова. Мы их произносим инстинктивно. Опять-таки, я, кстати, в детстве очень много думал о том, почему вот слово «бабушка», «дедушка», да, такие длинные, а «папа», «мама» такие короткие. Я очень долго не говорил, знаю, трудно в это поверить сейчас, но, честное слово, долго не говорил. И не то, что я даже долго не говорил, а я, у меня такое ощущение, что я реально вредничал. Потому что бабушка рассказывала, что во сне, если я хотел пить, я говорил: «баба пить, баба пить, баба пить, баба пить». Что делает любящая бабушка в этот момент? Она будет внука для того, чтобы дать ему попить. Но перед тем, как дать ему попить, она меня спрашивала: что ты хочешь? И вот в ответ на «что ты хочешь», вместо того, чтобы сказать «баба пить», я ей говорю: она говорит: нет, словами скажи. И дальше начиналось противостояние вот двух достаточно сильных характеров. Выигрывал всегда я. Поэтому «баба пить» у меня оставалось только вот когда я спал и когда я не понимал, что я делал. Как только я понимал, что я делал, я сразу отказывался говорить. Эти слова приходят для нас легко. Они интуитивны. Они естественны. Мы не отдаем себе отчет в том, что мы говорим, но мы произносим их. И точно так же ребенок прибегает к отцу, садится на колени к отцу, обнимает отца, говорит: «папа». И вот в этом одном слове «папа» заключена вся любовь. Заключено желание быть как папа, подражать папе, быть с папой. Самое важное для ребенка в этот момент – это то, что папа рядом. Папа – это все, что нужно. Это все, что нужно. Иисус говорит, наша молитва должна быть вот настолько интуитивной, настолько легкой, что мы приходим к Богу и говорим: «папа». Потому что это все, что нам нужно. Нам больше не нужно ничего. Нам нужен только Он. Вы знаете, что еще дается детям легко? Прославлять Бога. Как многие из нас, я вырос в атеистической стране, да, то есть мы не верили в Бога, Бога не существовало. Я вырос в атеистической семье, в моей семье не было Бога. Я помню момент, когда просто на экскурсии мы гуляли с родителями, они привели меня в Успенский собор, впервые я оказался в Успенском соборе в Кремле, и мой папа задает мне вопрос: хочешь увидеть Бога? И я помню чувство вот этого маленького ребенка: Бог есть. Бог есть. Я знал, что Бог есть. Я знал, что Он должен быть, Он не может не быть. И сердце ребенка сразу наполняется чудом, оно сразу наполняется ожиданием, оно сразу наполняется прославлением этого Бога, который не может не быть. И мы славим Его интуитивно. Это потом мы взрослеем. Это потом наши отношения с бабушками и дедушками становятся намного более сложными. Это потом наши отношения с родителями становятся намного более сложными. Это потом мы учимся не верить в то, во что так легко верили в детстве. А Иисус, начиная молитву «Отче наш», говорит: обратитесь к Богу: «папа». Покажите Ему, что все, что вам нужно, это Он, и ничего больше. Прославьте Его так, как Его славят дети. Прославьте Его так, как славят дети. Отец наш на небесах, пусть прославится имя Твое. Пусть прославится имя Твое. Вот такой должна быть наша молитва. Она должна быть подготовленной. Она должна быть интуитивной. Джон Стотт в своем комментарии о толковании Нагорной проповеди пишет: «Ничто так не разрушает молитву, как присутствие зрителей, и ничто так не обогащает ее, как присутствие Бога». Ничто так не разрушает молитву, как присутствие зрителей, и ничто так не обогащает ее, как присутствие Бога. Продолжая дальше, начиная со второго предложения молитвы «Отче наш». Иисус говорит о вещах, с которыми у нас возникают проблемы. Скорбящая и радующаяся молитва. Пусть придет Твое Царство и исполнится Твоя воля на земле, как и на небесах. Пусть придет Твое Царство и исполнится Твоя воля на земле, как и на небесах. И когда мы произносим эти слова, все мы думаем о том, что Господи, давай так, если Твоя воля соответствует моим планам, пусть исполнится. Если Твоя воля каким-то образом противоречит моим планам или желаниям, честно говоря, не уверен. Проблема в том, что мы воспринимаем Божью волю недостаточно глубоко. Мы смотрим на нее поверхностно, мы смотрим на нее, опять-таки, да, через призму наших планов. Мы смотрим на нее, не отдавая себе отчета в том, насколько глубока молитва. В послании Римлянам апостол Павел пишет: «Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а дух усыновления, к которым мы и обращаемся». На самом деле, я не совсем понимаю, почему это слово переведено как «обращаемся». Мы не обращаемся к Богу. Это очень политкорректный перевод «обращаемся». В других переводах мы можем прочитать такие слова, как «восклицаем» или «взываем». И это тоже недостаточно верные слова. Павел говорит, мы кричим Богу, Авва Отче. Мы кричим. Он говорит о крике души, он кричит о крике человека, который переживает страдания и боль сейчас. Он говорит о крике, не просто об обращении. Мы видим с вами этот крик в Евангелии от Иоанна, в 11 главе, 33 стихе. Иисус, когда увидел, синодальный перевод, Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, когда он приходит, а Лазарь уже мертв 4 дня, и он видит, как все оплакивают Лазаря, он говорит, он сам воскорбел духом и возмутился. Он в гневе. Он в ярости в этот момент. Он кричит от боли в этот момент. Дальше в 35 стихе мы читаем: «Иисус заплакал». А вот потом самое интересное, стихи 41-42: «Иисус же посмотрел на небо и сказал: „Отец, благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня“». В какой момент? В какой момент Иисус молился? И он продолжает: «Я знаю, что ты всегда слышишь меня, но я сказал это ради тех, кто стоит здесь, чтобы они поверили, что ты послал меня». В какой момент Иисус молился? А вот тогда, когда он был в ярости, тогда, когда он плакал, он тогда молился. И он перед тем, как воскресить Лазаря, он говорит: «Отче, спасибо тебе, что ты не просто услышал меня, ты всегда меня слышишь, но я хочу, чтобы вот люди вокруг меня сейчас знали, что это была молитва. Это была молитва». В моей жизни было, наверное, 4 раза, когда моя молитва была настолько искренней. И неудивительно, что все 4 раза в моих молитвах, наверное, не было слов. Все 4 раза в моей молитве были только крики, только боль. Потому что эти 4 молитвы были связаны с очень-очень трагичными событиями в моей жизни. Когда 10 лет назад умер дедушка, я так молился. Я так молился, потому что я не знал, как мне проводить отпевание человека, которого я люблю, и это первое отпевание в моей жизни. Я молился. И там были только слезы и крики. И меня никто не видел. Меня никто не видел, потому что мужчины не плачут. Мужчины огорчаются. Это было между мной и Богом. Мы кричим в эти моменты, мы рыдаем в эти моменты, потому что так быть не должно, потому что не должны люди умирать, так быть не должно. И вот в этот момент мы настолько сильно хотим, чтобы Божья воля была здесь, так же, как она там, чтобы в этом мире больше не было смерти, чтобы в этом мире больше не было боли, чтобы в этом мире больше не было слез. Мы хотим Божьей воли. Мы настолько глубоко понимаем Божью волю в этот момент. Когда произошла трагедия в нашей семье весной, это была моя молитва. У меня не было слов. У меня нет слов до сих пор. Но мне так хочется, чтобы Божья воля была здесь, так же, как она на небесах. Иисус говорит абсолютно откровенно о молитве. Он говорит абсолютно откровенно о том, что да, иногда мы кричим от боли в молитве. Почему? Потому что в следующий момент Лазарь воскресает. Потому что в следующий момент, когда мы ожидаем, что Божья воля приходит в этот мир, даже если она приходит через смерть, даже если она приходит через боль, мы испытываем радость. И мы знаем сегодня, что смерти больше нет. Мы знаем сегодня, что нас ждет воскресение. Мы знаем сегодня о том, что нас ждет рай. Мы знаем сегодня, что нас ждет. Мы не просто скорбим. Мы радуемся. Вот такой молитве учит нас Иисус. Мы радуемся, потому что Лазарь воскрес из мертвых. Мы радуемся, потому что мы воскреснем из мертвых. Мы радуемся, потому что Иисус воскрес из мертвых. 26-й псалом. Давид, обращаясь к Господу, говорит: «В день беды Он даст мне приют в своем жилище, скроет меня под пологом своего шатра, вознесет меня на скалу. Тогда вознесется моя глава над противниками, окружающими меня, и принесу Ему у шатра жертвы, крича от радости». Крича от радости. Наш крик меняется, потому что приходит утешение, которого мы не ждали. Буду петь и играть для Господа. Услышь, Господи, когда я зову. Помилуй меня и ответь. Ты говоришь моему сердцу: ищи моего лица. Это то, о чем говорит Иисус. Спрячься, уйди. Закройся, ищи моего лица, приди ко мне со словами «папа», приди ко мне со словами своей боли, приди ко мне со словами своей скорби, приди ко мне со всем тем, что ты не можешь выразить словами. Ищи меня, и ты найдешь меня. Господи, я буду искать лица Твоего. Я буду искать лица Твоего. Процесс синхронизации нашего сердца с сердцем Бога достаточно болезненный, достаточно непростой. В этом процессе мы видим молитву, которая скорбит и радуется. В этом процессе мы видим с вами то, что Иисус продолжает дальше. Иисус показывает нам нуждающуюся и заботящуюся молитву. «Дай нам сегодня насущный наш хлеб». И Мартин Лютер был совершенно прав, когда он говорил о том, что речь в данном отрывке идет не просто о хлебе, речь идет не просто о том, чтобы дать нам еду или пропитание. Хлеб – это символ, он пишет, хлеб – это символ всего необходимого для поддержания земной жизни, то есть пищи, здорового тела, хорошей погоды, дома, жены, детей, хорошего правительства и мира. То есть в этих словах мы говорим о том, что, Господи, позаботься, пожалуйста, об этих вещах моей жизни. Прости нам наши долги, как и мы простили должникам нашим. Не дай нам поддаться искушению, но избавь нас от лукавого. Тебе принадлежит царство, сила и слава вовеки. Аминь. Молитва нуждающаяся. Молитва, в которой мы выражаем как раз, если первые три части – молитвы «Отче наш» говорят о наших взаимоотношениях с Богом. И вот та же самая формула, она используется и в 10 заповедях, она используется в заповеди блаженства, которые мы совсем недавно разбирали, она используется и здесь. Сначала Иисус говорит о трех вещах, о том, что мы должны помнить о Божьей славе, о Божьем имени, о Божьей воле. Мы выстраиваем отношения с Богом, и когда мы выстроили наши взаимоотношения с Богом, мы приходим теперь к Нему с тремя просьбами. Мы просим Его о материальных вещах. Просим Его просто о материальных вещах. Просим Его о том, чтобы Он дал нам хлеб на следующий день, на этот вечер, на это утро. Позаботился обо всех материальных вещах, которые есть в нашей жизни. Мы просим Его о духовных нуждах. Прости нам наши грехи. Очисти, омой нас. Мы просим о наших моральных нуждах. Не дай мне упасть. Не дай мне упасть. Дай мне выстоять в искушениях. И мы не просто просим все эти вещи, потому что Иисус, опять-таки, Он говорит об этом в контексте всего того, чему Он учит в Нагорной проповеди. Он говорит, когда мы просим хлеб наш насущный, Он только что говорил о том, чтобы мы творили милостыню, а значит, мы просим не только для себя, мы просим для того, чтобы мы могли отдавать, для того, чтобы мы могли благословлять людей вокруг нас тем, что Он, тем чем Он благословил нас. Мы не просто получаем благословение, мы говорили с вами о том, что мы призваны быть вот такой церковью на вершине горы, церковью, которая дарит свой свет, церковью, которая является солью земли, церковью, которая дарит благословения, которыми ее наделяет Господь. Продолжая дальше, Иисус говорит о том, что это не просто мои духовные нужды, это не просто «Господи, прости мне мои грехи». Нет, «Господи, прости мне мои грехи» таким образом, как я прощаю должникам, как я проявляю это прощение по отношению к людям, которые согрешили против меня, как я проявляю прощение по отношению к тем, кто окружает меня, прости меня, потому что это неразрывно связано, эти две вещи связаны неразрывно. И Иисус повторяет это раз за разом, что тот, кому много прощено, будет прощать. Джон Стотт в том же толковании, которое мы сегодня с вами цитировали, уже пишет, как только наши глаза раскроются, и мы увидим, как велика обида, которую мы нанесли Богу, обиды, причиненные нам, покажутся в сравнении с этим совершенно ничтожными. Если же, с другой стороны, мы слишком преувеличиваем нанесенные нам обиды, это доказывает, что мы преуменьшаем значение своих собственных негативных поступков. И третья просьба, которую мы изливаем, нашу нужду в том, чтобы Господь защитил наши сердца. Мы беззащитны. Не введи нас в искушение. Не дай нам упасть. Дай нам выстоять. Избавь нас от лукавого, который искушает нас. И в этих трех просьбах мы видим не только, опять-таки, потому что мы начали с построения отношений с Богом, потому что мы начали с Его имени, потому что мы начали с Его славы, потому что мы начали с Его воли. В наших просьбах мы видим отражение Троицы. Бог Отец, Бог Творец, создавший весь этот мир. И не просто создавший весь этот мир, но дающий нам сейчас все необходимое для нашей жизни, для нашего благочестия. Он все это создал. Он позаботился о наших физических нуждах. Почему мы можем прощать? Почему мы можем быть прощены? Почему у нас есть мир с Богом сейчас? Да потому что Бог Сын, умерев на кресте, простил нам наши грехи. Бог Отец позаботился о наших физических нуждах. Бог Сын позаботился о наших духовных нуждах. Почему мы можем сейчас выстоять в искушениях, в испытаниях? Почему мы можем противостоять? Да потому что Бог Дух Святой укрепляет нас. И в этих просьбах отражается наше прославление Бога. В этих просьбах отражается сама Троица. В этих просьбах мы приходим к Богу таким, какой Он есть. Вот какой молитве учит нас Иисус. И, наконец, последнее. Эта молитва, она личностная, и она общинная одновременно. Иисус начинает, когда ты молишься, Зайди в комнату, спрячься от всех, укройся от всех. Это между тобой и Богом. Это личностная молитва. И очень часто люди останавливаются только на этом аспекте личностной молитвы и воспринимают молитву «Отче наш» точно так же. То есть они думают о том, что хорошо, я спрятался, я скрылся, никого больше вокруг меня нет, это между мной и Богом, и дальше. А дальше молитва, которую невозможно воспринимать личностно. Потому что «Отче наш, дай нам, прости нам, как и мы простили, не дай нам, избавь нас». Она общинна. Это молитва не индивидуального человека, это молитва церкви. Молитва является как раз с одной стороны личной практикой, а с другой стороны практикой общины. И, честно говоря, сейчас такое небольшое обращение к тем, кто слушает эту проповедь в интернете. Это не для вас, ну, потому что вы пришли. Это для тех, кто слушает проповедь в интернете. Я устал от фразы о том, что я не знаю, зачем мне церковь, все это я могу делать и у себя дома. Устал от фразы по нескольким причинам. Во-первых, если можете, почему не делаете? Ну, давайте будем честны. Все, кто говорит, я могу это делать, не делает. Не слушает проповеди, не поклоняется Богу, не жертвует деньги, просто сидит дома в воскресенье, никуда не едет. Если можете, почему не делаете? Это первое. Второе. Кто услышит наш крик? Кто окажется рядом с нами? За кого мы молимся? В чьей жизни мы видим Божьи чудеса? В чьей жизни мы видим ответы на наши просьбы? В чьей жизни мы видим Бога? А самое главное, Господь, знаете, как вот, ну, в том анекдоте, да, про лотерейный билет, о том, что скажите ему уже, пожалуйста, о том, чтобы он купил лотерейный билет. Мы молимся о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды. А Господь очень часто делает это через наших братьев и сестер вокруг нас. Мы молимся о том, чтобы Господь восполнил наши духовные нужды. Каким образом мы собираемся прощать кого-либо, если мы сидим дома, никого не простив и ни с кем не общаемся? Мы не можем этого сделать. Господь наши моральные нужды восполняя через других людей. Через людей, кому мне нужно будет смотреть в глаза, кому мне нужно будет исповедоваться, кому мне нужно будет говорить о том, что я согрешил, кому я подотчетен. Во-первых, когда мы говорим о том, что все это я могу делать сам, все это только между мной и Богом, мы этого не делаем. Второе, мы не можем этого делать сами, мы не можем прочувствовать общину, не будучи частью общины. И когда вам будет больно, вам будет больно, мы примем вас, мы выслушаем вас, мы будем рядом, и мы будем молиться за вас. И если после этого вас долго не будет, мы вновь примем вас. И сделаем это раз за разом, за разом, за разом. Но мы не сможем разделить вашу радость. Мы не сможем разделить вашу радость, если вы не поделитесь ею с нами. А мы призваны к тому, чтобы делить не только боль друг с другом, мы призваны к тому, чтобы делить и радость нашу. Вот три очень простые причины, почему эта молитва не только личностная, она общинная. И, наконец, последняя, то есть Иисус буквально завершает этим. Если вдруг кто-то не понимает, насколько важно, чтобы это было, что эта молитва общинная, он говорит, в самом конце, он говорит о том, что поэтому, если вы будете прощать людей им поступки, если вы будете прощать людям их проступки, то и ваш Небесный Отец простит вас. Но если вы не будете прощать людям, то и ваш Небесный Отец не простит вам ваших проступков. Иисус очень, очень ясно говорит о том, что если вдруг мы не понимаем, насколько это важно, в этом секрет рая, в этом секрет вечной жизни. Для Христа это было настолько важно, что Христос говорит, что если вы не будете это делать вместе с другими людьми, то я не знаю вас. Я не знаю вас. Очень сложно соответствовать всем этим стандартам. Единственная причина, почему молитва «Отче наш» является не просто примером и не просто красивыми принципами, но почему эта молитва является неотъемлемой частью нашей духовной жизни, заключается в том, что совсем незадолго до того, как Иисуса убили, Он собирается вместе со Своими учениками. Он знает, что они предадут Его, но Он все равно последние часы проводит с ними в молитве. И вот послушайте Его молитву. Придя на то место, Гефсиманский сад, Иисус отошел от них примерно на расстояние брошенного камня, опустился на колени и начал молиться. Помните, мы говорили с вами о том, что молитва должна быть подготовленной? Он готовится, Он отходит от них на расстояние брошенного камня. Помните, мы говорили с вами о том, что молитва должна быть интуитивной? Он начинает: «Отец, Отец, если Ты хочешь, пронеси эту чашу мимо меня, но пусть будет все не по моей воле, а по Твоей, Отец». Его молитва скорбящая. Она настолько скорбящая, что в муках Иисус стал молиться еще горячее, и сделался пот Его, как капли крови, стекавшие на землю. Это крик, это боль, это даже не слезы, это кровь. Но Его молитва и радующаяся. Потому что ангелы, тогда с небес Ему явился ангел и укреплял Его. Укреплял Его тем, что грядет не только мучение, но и воскресение из мертвых каждого из нас. Его молитва нуждающаяся. Но Его же молитва и жертвующая. В своей молитве Он принимает не свою волю, но волю Отца для того, чтобы умереть за каждого из нас. Его молитва личностная между Ним и Богом, но она и общинна вместе с Его учениками. И вот здесь, возвращаясь к самому началу, возвращаясь к тому, с чего мы начали, со слова «папа», я могу произнести слово «папа» только если я сын. Другие не могут прийти к моему отцу и назвать его папа. Это мой папа. И я не знаю, где находитесь вы в вашем духовном поиске. Можете ли вы сказать Богу «папа»? Является ли Он вашим отцом? Каким бы хорошим или плохим сыном вы ни были, является ли Он вашим отцом сейчас? Является ли Он действительно для нас папой или нет? Потому что первый шаг – это перейти от того, что я должен заслужить любовь Бога, я должен отработать любовь Бога, я должен хорошо себя вести для того, чтобы Бог меня принял. Первый шаг заключается в том, чтобы перейти от этого к тому, что я Его сын, Он мой папа. Все, что Его, принадлежит мне. Все, что мое, принадлежит Ему. Он мой папа, мы семья. Если вы не сделали этого шага, если не было этого в вашей жизни, сделайте его сегодня, обратитесь к Нему в молитве. Попросите Его войти в вашу жизнь. Попросите Его стать для вас папой, чтобы ваша молитва изменилась. Для всех нас, тех, кто давно в церкви, для всех нас, верующих со стажем, для всех нас, и я вместе с вами, мы в одной лодке, для всех нас, кто привык говорить «я за тебя молюсь» и не молиться, для всех нас, кто привык не молиться, для всех нас, кто не уверен, хотим ли мы Божьей воли в нашей жизни или нет, для всех нас, кто не ждет Бога, когда молится, нам нужно раскаяться в этом. И сейчас в конце мы будем молиться, у нас будет время, когда мы, каждый из нас в тишине нашего сердца, но все вместе, как одна церковь, мы будем в этом каяться. Потому что наши молитвы должны быть другими. Они должны быть подготовленными и интуитивными. Они должны быть скорбящими и радующимися. Они должны быть нуждающимися и заботящимися. Они должны быть личными и общинными. Они должны быть такими. Поэтому в следующий раз поговорим с вами про пост. У нас пикник, как раз пикник. Сначала едим мясо, потом приходим в церковь, чувствуем себя виноватыми за то, что мы только что поели мясо, и говорим про пост. Поэтому у нас все подготовлено. Сначала мясо, потом пост. Да? То есть сначала пища телесная, чувствуем себя все виноватыми за пищу телесную, и говорим про пищу духовную. Так духовная пища ложится лучше. Когда все чувствуют себя виноватыми, духовная пища ложится лучше. Все готовы сразу каяться. А с точки зрения применения, начните сегодня. Единственная причина, почему я написал вечером, потому что нужно время для того, чтобы доехать до вот этого уединенного места. Но давайте начнем сегодня. Каждый из нас, давайте договоримся, каждый из нас сегодня начнет молиться вечером. Возьмите, если необходимо, возьмите материалы «Отче наш», которые есть на сайте, для того, чтобы начать вот это молитвенное путешествие в неделю, для того, чтобы, не знаю, вы можете начать с вашей дискуссионной группы это молитвенное путешествие в течение 7 недель, для того, чтобы синхронизировать наши души с Духом Святым. Давайте начнем с этого. Давайте начнем сейчас с того, что в тишине наших сердец, в тишине собора, мы попросим у Бога прощения за то, что мы не молимся. Попросим у Бога прощения за то, как мы молимся. Покаемся перед Ним. И я завершу наше время. Давайте проведем несколько минут в молитве, и после этого я завершу наше время. Отец наш Небесный, Папа, пусть прославится имя Твое. Мы так хотим, чтобы воля Твоя в этом мире была такой же, как она на небесах, чтобы не было боли, не было смерти. Прости нас. Прости нас, что так часто мы не благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам наш насущный хлеб. Прости нас за то, что так часто мы думаем, что этот хлеб мы заработали своими руками, своими мозолями. И забываем о том, что все дано нам с небес. Прости нам, что когда мы говорим «прости нам долги наши», мы не прощаем должников наших. Мы все помним. Каждую обиду, каждый долг, каждый грех. Прости нам. Прости нам, Господь, что так часто мы не молимся, не переживаем о тех, кто не знает Тебя, и не рассказываем тем, кто не знает Тебя, о Тебе. Прости нас. Прости меня, что я намного больше времени потратил на подготовку к этой проповеди, чем к молитве об этой проповеди. Прости меня. Исполни нас Духом Твоим Святым. Защити нас от лукавого, который постоянно пытается увести нас от молитвы, и дай нам молиться. Молиться не на бегу, молиться не в метро, не в машине, но молиться, уделяя время Тебе. Так как мы уделяем его любимому кафе, книге, фильму, прогулки, занятием спортом. Мы очень любим Тебя. Прости нам, когда мы не поступаем по Твоей воле. Когда мы знаем, как надо, и все равно грешим. Прости нам. Прости нам, когда мы живем во грехе. Прости нам, когда мы миримся с грехом. Прости нам, когда мы не ждем. Когда мы не ждем, что увидим Тебя. Прости нам. Мы очень любим Тебя. И мы очень хотим быть другими. Мы Твои дети. И все, что нам нужно, это Ты. Все, что нам нужно, это Ты. Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа мы молимся. Аминь.